начался суд над тяжелобольным Василием Алексаняном, Михаил Ходорковский объявил голодовку протеста. Джон Маккейн выиграл праймерис республиканцев во Флориде. Украинские власти намерены запретить деятельность промосковского Народного фронта Крыма. Казус Вилдерса. Антиисламский фильм никто не видел, но все боятся. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня Симоновский суд Москвы начал предварительные слушания по делу бывшего исполнительного директора компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Его обвиняют в присвоении и растрате, а также легализации незаконно полученных средств. По словам адвокатов, состояние здоровья Алексаняна не позволяет ему участвовать в процессе. В следственном изоляторе, где бывший топ-менеджер «ЮКОСа» содержался последние два года, выяснилось, что Алексанян ВИЧ-инфицирован. На этом фоне у него развились еще несколько серьезных заболеваний. В знак солидарности со своим бывшим подчиненным Михаил Ходорковский объявил голодовку и теперь может быть наказан за нарушение внутреннего распорядка следственного изолятора, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Василия Алексаняна, назначенного на должность исполнительного вице-президента компании «ЮКОС» за пять дней до его ареста в 2006 году, обвиняют в присвоении имущества «Томскнефти» на сумму более 8 миллиардов рублей, хищении акций «Восточной нефтяной компании» на сумму свыше 12 миллиардов рублей, легализации полученных доходов и неуплате налогов на сумму более 3 миллионов рублей. Предварительные слушания по делу Алексаняна начались с требования защиты об отводе судьи. По мнению адвокатов, судья Орешкина не должна рассматривать дело, поскольку ранее именно она давала заключение о наличии в действиях Алексаняна признаков преступления, которые, по словам защиты, в 1998 году, этим временем датируется эпизод, преступлением не считалось. Судья отвод не приняла, и слушания начались, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Дело рассматривалось очень тяжело и долго. Тяжело в связи с тем, что состояние Алексаняна совершенно не является удовлетворительным. Он не может участвовать в судебном заседании с нашей точки зрения. Об этом он заявил с самого начала. На что суд сказал, что нет соответствия со справками медицинскими, которые представлены в суд, вы можете участвовать в судебном заседании.
В суд были представлены три медицинские справки. В одной из них было сказано о том, что Алексанян по состоянию здоровья, которое врачи следственного изолятора назвали относительно удовлетворительным, может быть этапирован в суд. Вторую справку прислал начальник 77-го следственного изолятора Москвы Тагиев. В этом документе перечислены все заболевания Алексаняна, а далее следует приписка. О возможности участия Алексаняна в судебном заседании следственный изолятор будет сообщать каждый день, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Это впервые. Все-таки в конце концов они сделали какой-то вывод, что все-таки его состоянием здоровья, участвуя в следственных действиях, в общем-то, надо очень осторожно. И третья очень важная справка, которую прислал Тагиев, в ней значится, что обращается он к суду. Прошу согласовать вопрос помещения Алексаняна, стационар системы здравоохранения города Москвы для обследования и коррекции лечения. То есть фактически Тагиев прислал в суд справку о том, что СИЗО принял решение, что его надо отправлять лечить.
На основании этой справки адвокаты Василия Алексаняна заявили ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с необходимостью госпитализации их подзащитного.
К нашему ужасу и удивлению, судья, несмотря на то, что она обязана была это сделать, и, собственно, это то, что просил ее сегодня Тагиев, она отказала в удовлетворении ходатайства, указав, а врачи сейчас следственного изолятора указывают, что его состояние удовлетворительное, что он может участвовать в судебных заседаниях.
Елена Львова сообщила и о других ходатайствах, заявленных защитой Алексаняна в сегодняшнем судебном заседании. В частности, адвокаты требовали изменить ему меру пресечения и вернуть дело прокурору, поскольку считают, что его необходимо объединить с аналогичными делами, возбужденными в отношении соучастников преступлений, которые прокуратура инкриминирует Алексаняну, говорит Елена Львова.
То есть в данном случае с соединением дела, где проходят по обвинению Бурганов, Невлин и Гололобов. И вот в процессе рассмотрения этого ходатайства Алексаняну стало плохо. Он сказал, что он больше не может участвовать в судебном заседании. Была вызвана скорая помощь, и врач скорой помощи дал заключение о том, что у него началась лихорадка, и что он должен быть освобожден от участия в судебном заседании.
Суду ничего не оставалось, кроме как отложить предварительные слушания до завтра. А тем временем стало известно, что бывший начальник Василия Алексаняна, Михаил Ходорковский, который сейчас содержится в следственном изоляторе в Чите, объявил голодовку. Говорит сотрудник пресс-центра Ходорковского Максим Дбар.
29 января в протоколе ознакомления с материалами дела Ходорковский сделал запись о том, что он вручил следователю заявление на имя генпрокурора Чайки о начале с 29 января голодовки. Причиной голодовки господин Ходорковский назвал ситуацию, которая сложилась с бывшим руководителем юридического департамента компании «ЮКОС» Василием Алексаняном. Голодовка, которую объявил господин Ходорковский, это сухая голодовка и будет продолжаться до тех пор, пока в судьбе господина Алексаняна не будут какие-то положительные сдвиги. Это вот все, что известно нам на настоящий момент.
Начальник Читинского управления Федеральной службы исполнения наказаний Юнус Амаев, за комментариями к которому обратилось агентство «Интерфакс», заявил, что о голодовке ему ничего не известно. И вообще в следственных изоляторах понятие «голодовка» не существует. Есть «отказ от пищи». Если отказ от пищи ничем не обоснован, отметил Амаев, то Михаил Ходорковский будет наказан за нарушение внутреннего распорядка. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Во вторник стали известны победители первичных выборов во Флориде. Ими стали Джон Маккейн у республиканцев и Хиллари Клинтон у демократов. Слово корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
Через месяц после начала первичных голосований в Айове и первых сюрпризов, например, победу у республиканцев уже подзабытого прессой Майка Хакоби, претенденты на партийную номинацию в президенты прошли испытания Флоридой. Самые трудные и самые важные для их президентских надежд на сегодняшний день выборы. Флорида – первый на пути первичного предвыборного марафона большой штат с электоратом, во многом отражающим социальный и политический расклад страны. Так что победа здесь стала для кандидатов, так сказать, сертификатом избираемости. Впрочем, все это касается лишь республиканцев. Для демократов голосование было чисто символическим, поскольку демократическая партия отказала своему отделению во Флориде в праве голоса на национальной конвенции по утверждению кандидатов в президенты из-за того, что первичные выборы в штате, вопреки запрету руководства партии, были перенесены штатом на более ранний срок. Республиканская партия отнеслась к прегрешению своих флоридских соратников более мягко, лишь сократив число делегатов от штата на своей конвенции. Для одного из самых известных кандидатов-республиканцев выборы во Флориде стали политической битвой жизни. И эта битва была проиграна. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани по причине скудости средств решил не распыляться на борьбу за голоса в мелких штатах и бросил основные средства на агитацию во Флориде, надеясь на победу. Он считал, что эта новаторская стратегия в случае победы поможет ему одним прыжком выйти в лидеры. Унизительный для уверенного в себе политика проигрыш, по сути, исключает Джулиани из реальных претендентов на номинацию. Вся стратегия Джулиани здесь взялась на необходимости и неизбежности победы во Флориде. Это удивительное поражение для кандидата, который был лидером среди республиканцев незадолго до выборов, говорит известный консервативный комментатор Билл Кристал. Я не представляю, как кандидат, не поднимавшийся на предварительных выборах выше 3-4 места, может продолжать делать вид, что он жизнеспособный кандидат. Положив конец президентским надеждам бывшего мэра, избиратели Флориды, по сути, утвердили Джона Маккейна в качестве явного, хотя пока неоднозначного лидера в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии. Перед первичными выборами в 22 штатах в следующий вторник Джон Маккейн сильно повысил свои шансы на утверждение кандидатом от своей партии, доказав во Флориде, что он приемлем даже для консервативной части республиканского электората, который считает многие его взгляды излишне либеральными, сказал обозреватель журнала Weekly Standard Фред Барнс. Я думаю, что у него очень хорошие шансы на победу 5 февраля. Супервторник 5 февраля, когда проголосуют самые крупные штаты Калифорния и Нью-Йорк, скорее всего, поможет определить однозначного лидера среди кандидатов-республиканцев. Противостояние между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, которая одержала символическую победу во Флориде, может оказаться более продолжительным.
Сообщение Юрия Жигалкина. Расстановку сил перед супервторником я попросил оценить политолога, приглашенного профессора Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрея Пиантковского.
Андрей Андреевич, у меня такое впечатление, что последние новости вас не очень радуют, потому что я помню по вашим статьям, вы сделали ставку на Рудольфа Джулиани и симпатизировали ему, а вот Джулиани сейчас, похоже, сходит с дистанции.
Джулиани совершил невероятную просто, немыслимую тактическую ошибку. Еще месяц назад он лидировал во всех национальных опросах и вопросах в ключевых штатах, в том же Флориде, где он вчера потерпел свое Ватерлоо. Ну, видимо, слишком убаюканный такими прогнозами, он решил не участвовать, практически не участвовать, не вести серьезные кампании в Нью-Хэмпшире, в Айове, в других штатах, выйти на арену во всем своем блеске предполагаемом во Флориде, выиграть Флориду и, следовательно, по инерции выступить успешно в супервторнике 5 февраля. Но оказалось, что вот с глаз долой и сердце вон, эта поговорка действует не только в России, но и в Америке. Его конкуренты не выходили с экранов национальных каналов в течение этого месяца. И, в общем, его избиратель, республиканский избиратель, ориентированный на жесткий подход к вопросам безопасности, войны с террором, он его подзабыл, тем более, что нашел человека, который эти взгляды отражает не менее ярко, это сенатор Маккейн. И вот ожидается заявление Джулиани о том, что он сходит с дистанции, поддерживает Маккейна и призывает своих сторонников сделать то же самое.
Ну вот у Маккейна как раз еще некоторое время назад были не такие уверенные шансы стать республиканским кандидатом, и вот, кажется, он лидирует. Чем он так привлек избирателей?
Он фигура очень нестандартная для американской политики. Он имеет определенные взгляды по ключевым вопросам американской внутренней и внешней политики, причем они совершенно не ортодоксальны для республиканцев. Например, его довольно либеральные взгляды по вопросам иммиграции, окружающей среды, они приводят в ужас ультрареспубликанских ультраконсерваторов. Большинство политиков тщательно следит за малейшими дуновениями опросов общественного мнения и корректирует свою позицию в этом плане. В декабре 2006 года казалось, что в Америке только два человека, Маккейн и Буш, выступают против вывода войск из Ирака, несмотря на катастрофическое положение в то время для американцев. Понимаешь, этот вывод будет колоссальной психологической победой для Аль-Каиды и для всех движений исламского террора. И вот так случилось, как часто происходит в истории войн, события, переворачивающие ход. Восстали суннитские племена против Аль-Каиды. И положение дел в Ираке кардинальным образом изменилось. И вот твердость и стойкость Маккейна в это тяжелое время, оно сейчас очень сильно играет на него.
Мы говорили сейчас только о республиканцах, и это справедливо, потому что для демократов праймерис во Флориде были не важны, и все же здесь по-прежнему остро стоит вопрос, на который я прошу вас дать ответ, дать прогноз. Так кто же, Хиллари Клинтон или Барак Обама?
Да, вы совершенно правы, не упомянув третьего кандидата Эдвардса, он только что сошел с дистанции, передав свои голоса Обаме. Здесь тоже, так же как Джулиани у республиканцев, мадам Клинтон считалась совершенно неоспоримым фаворитом. Произошло удивительно. И Клинтоны, я говорю Клинтона, потому что иногда непонятно уже даже, кто ведет кампанию, кто вообще баллотируется в президенты, Билл или Хиллари. Они, так же как Джулиани, но по-другому, сами стали творцами свои возможные неудачи. Когда Обама начал набирать очки в предвыборной гонке и популярность, они развернули не очень красивую кампанию нападок на него, пытаясь апеллировать к расовой карте. Причем делалось это иезуитскими методами. Мне это напомнило, знаете, в советские времена, когда нужно было принизить успехи американцев на Олимпийских играх, произносилась такая фраза: значительная доля золотых медалей была завоевана талантливыми негритянскими атлетами. Казалось бы, да, конечно, с уважением, талантливыми негритянскими, но подтекста советскому обывателю был, это же какие-то там недолюди завоевывают медали для Соединенных Штатов. Здесь делалось не так грубо, но примерно направленность была такая же, это вызвало возмущение не только афроамериканских избирателей, но вот в последнее время и таких икон демократической партии, как Эдвард Кеннеди, который заявил, не собираясь этого делать раньше, что он поддерживает Обаму. В общем, Обама вышел в этот полуфинал демократический таким же моральным победителем над Клинтон, как Маккейн в республиканский полуфинал. Но это вовсе не означает, у них очень хорошие шансы, но это вовсе не означает, что в супервторник они одержат окончательную победу. На стороне соперницы Обама громадная организация и деньги, и еще большие деньги на стороне соперника Маккейна Ромни, который вообще не знает никаких ограничений. Это мультимиллионер, который ведет компанию «Свои собственные средства». А как раз деньги будут большую роль играть во вторник, в ближайший, потому что все, что было до сих пор, это такая кампания лицом к лицу. В каждом штате в течение недели кандидаты объезжали все мелкие городки, а здесь будет праймериз одновременно в 22 штатах, и все будет решать телевидение, ролики и деньги, стоящие за ними.
То есть пока вы не готовы сделать точный прогноз?
Да, моральными победителями, не только в моем мнении, это общее мнение американской прессы, медиа, большинства наблюдателей являются и хорошими претендентами на победу являются Обама и Маккейн, но судьба еще не решена.
Точка зрения политолога Андрея Пионковского.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Подтверждает ли бессрочная голодовка Михаила Ходорковского политический характер дела ЮКОСа? Тему обсуждаем с Еленой Липцер, адвокатом Платона Лебедева и Михаила Трипашкина.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Служба безопасности Украины расследует уголовное дело в отношении членов Народного фронта «Севастополь, Крым, Россия». Подробности у киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали публичные заявления активистов пророссийской организации. Им инкриминируют посягательство на конституционный строй и целостность государства. Соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Народный фронт «Севастополь, Крым, Россия» за последние 2 года провел ряд громких антиукраинских акций. Чашу терпения украинской спецслужбы переполнила последняя пресс-конференция представителей этой организации 21 января в Симферополе. На ней прозвучали требования крымским властям объявить полуостров территорией, находящейся под юрисдикцией Российской Федерации, и убрать из Крыма украинскую государственную символику. При этом член Народного фронта Александр Ткаченко заявил о возможности и силового сценария воссоединения Крыма с Россией. Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело. В службе безопасности Украины не отрицают, что их сотрудники допрашивают активистов Народного фронта и проводят обыски в их домах, говорит пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко.
В рамках этого уголовного дела происходят соответствующие процессуальные мероприятия согласно закону. И обыски, и допросы, естественно.
Пока никто из фигурантов этого дела не задержан. По мнению политолога Владимира Фисенко, стремление Украины присоединиться к плану действий относительно членства в НАТО – только одна из причин активизации в Крыму пророссийских организаций.
Я думаю, что это одна из причин, как бы формальный повод для активизации, тем более, что подпитка таких процессов идет и из России, и это давно не секрет ни в Крыму, ни в Киеве. Ну а вторая причина связана с определенной перегруппировкой сил в лагере оппозиции. Эти процессы стимулируют появление различного рода радикальных группировок, как связанных с партией регионов, так и вне ее, которые пытаются выступать с более жесткой антинатовской позицией и с более радикальными пророссийскими лозунгами.
Считает политолог Владимир Фисенко. Россия и Украина, несмотря на их многолетний спор о Черноморском флоте, до последнего времени сотрудничали в военно-стратегической области. Теперь появляются признаки того, что это сотрудничество может быть свернуто. Почему это может случиться, Данила Гальперович выяснял у московских военных экспертов.
Ветеран американской политики Збигнев Бжезинский предсказывал еще в 2002 году, что Украина в течение 10 лет может вступить в НАТО. Российские политики услышали бывшего помощника президента США по национальной безопасности лишь через 6 лет после его прогноза. Но зато теперь реакция на дрейф Киева в сторону Североатлантического альянса может быть по-настоящему серьезной. Так считает независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Наш МИД недавно пообещал им, что вот их стремление вступить в НАТО приведет к последствиям. Российские официальные лица говорят, что в общем, и население Украины тоже пострадает. То есть это способ оказать серьезное давление. Программы такого давления, очевидно, были уже заранее продуманы. В первую очередь речь идет о разрыве отношений между нашим и украинским ВПК. От советского времени там остались тысячи в свое время предприятий, которые выпускали множество всякой комплектующей и военной продукции, которые, как по советской системе, там один кусок делали на Украине, другой кусок где-нибудь в Сибири, там собирали еще в Москве. Там это осталось, и все это, конечно, продолжало в какой-то мере работать и после развала СССР. А теперь мы говорим, что мы со странами НАТО не сотрудничаем в этом смысле. То есть пока что нашим военным вообще запрещено покупать военное оборудование, имеющее иностранное комплектующее. Но Украины в этом список как бы иностранным не было.
Теперь, по словам эксперта, Украина может оказаться в этом списке. Действительно, уже выделены бюджетные деньги на то, чтобы в России начать производство моторов для самолетов и вертолетов, которые еще недавно Москва закупала у Киева. Это фактически означает перехват рынка. И для украинской экономики такой шаг может обернуться потерями в десятки, если не сотни миллионов долларов в год. И разрыв связей военно-промышленных комплексов двух стран – это только часть картины, а там еще и спор. Споры вокруг радаров и Черноморский флот и многое другое. Будет ли все это означать, что из-за жестких действий России присоединение Украины к НАТО ускорится? Военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц полагает, что вряд ли.
Взаимоотношения с Россией – это важный, но не самый главный вопрос, который будет решаться, в случае, если будет решаться, для вступления Украины в НАТО. В тех самых критериях для вступления в НАТО любой иностранной державы записано, что должен существовать внятный национальный консенсус относительно вступления страны в Североатлантический блок. Более или менее очевидно, что такого консенсуса в настоящее время на Украине нет. И мы можем предполагать, я думаю, с достаточной степенью вероятности, что помимо сокращения военно-политических и военно-экономических связей, Россия сосредоточится на то, чтобы будировать те силы, а они достаточно мощны на Украине, те самые силы, которые противятся вступлению в НАТО. И я думаю, российская дипломатия и внешнеполитическая пропаганда будут сконцентрированы именно на этом.
Москве, как считают многие наблюдатели, выгодно подогревать антинатовские настроения на Украине и в чисто политических целях. Раскол в отношении НАТО на Украине действительно силен. И если вопрос о присоединении к альянсу станет в Киеве ребром, то вслед за ним там же может встать и вопрос о власти. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» опубликован доклад экспертов ООН «Насилие в семье, насилие в обществе». Казус Вилдерса, антиисламский фильм, никто не смотрел, но все его боятся. Об этом после сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Москва не допустит вмешательства извне в ход президентской кампании, заявил российский лидер Владимир Путин. Он поручил Федеральной службе безопасности активизировать работу с целью своевременного получения информации о таких фактах. В Симоновском суде Москвы началось слушание дела исполнительного вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Он обвиняется в хищении имущества, отмывании денег, растрате и уклонении от уплаты налогов. Алексанян тяжело болен, у него СПИД и подозрение на туберкулез. В суд его доставили из больницы, на заседание Алексаняну стало плохо. Защита попросила отложить слушание, однако ей было отказано. В Мурманске в преддверии марша несогласных оказывается давление на активистов оппозиционной коалиции «Другой России». Как сообщила лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева, сотрудники милиции ходят по квартирам активистов и требуют их подписывать предупреждение о том, что если они выйдут на улицы, это будет нарушением закона об экстремизме. Пятеро из 28 обвиняемых в причастности к совершению взрыва на черкизовском рынке частично признали свою вину, еще трое подсудимых полностью ее отвергают. В суде Петербурга присяжные заседатели допросили главного свидетеля по делу о покушении на убийство губернатора города Валентину Матвиенко. Мосгорсуд назначил на 11 февраля дату пересмотра дела о запрете национал-большевистской партии. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» Александр Аверин, пресс-секретарь лидера запрещенной НПП Эдуарда Лимонова, запрет был обжалован в связи с тем, что отпал один из аргументов обвинения партии в экстремизме. В Краснодарском крае спасатели нашли последних четырех туристов из группы, пропавшие 3 дня назад в горах Апшеронского района.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Представительство фонда ООН в области народонаселения в России продолжает свою просветительскую деятельность по вопросам недопустимости насилия в семье. Сегодня прошла презентация отчета «Насилие в семье. Насилие в обществе». Основной вывод исследования, проведенного в 4 городах. В России все больше людей признают наличие насилия в семьях и все меньше кризисных центров, в которых потерпевшие могут получить поддержку, рассказывает Ольга Беклемищева.
Это 2-е исследование фонда по народонаселению в России, первое было 5 лет назад. Руководит исследовательской группой фонда Татьяна Забелина. На вопрос, что же изменилось в российском обществе за 5 лет в отношении к проблеме семейного насилия, она ответила так.
Изменилось отношение, может быть, к этой проблеме. Люди как-то больше уже о ней знают и более открыто говорят на эту тему. Но сама проблема, к сожалению, остается по-прежнему очень острой. То есть никакого здесь сдвига, улучшения не заметно.
А что, на ваш взгляд, наиболее кричащие проблемы в этом аспекте?
Прежде всего, это, конечно, то, что вот очень многие уже молодые семьи, молодое поколение продолжают ретранслировать отношения в семье такое же, видимо, как было в их семьях. То есть допускающее насилие. Вот это, по-моему, самое опасное. Ну и плюс отношение еще к старшим женщинам. То, что, пожалуй, все-таки раньше так явно не было, это были какие-то вопиющие случаи, а сейчас встречается, и опросы это показали.
Что встречается?
Насилие в отношении старших членов женщин, членов семьи, бабушек, мам, там, престарелых. Ну, распускают руки так вот, грубо скажем, психологическое насилие применяют или грубят, относятся унижающе их достоинству.
А скажите, пожалуйста, как вы считаете, с чем это может быть связано? Тем, что вот все отношения перевелись на экономическую основу, и раз ты уже пожилой и не вносишь свой вклад, то тебя можно унижать,
ну,
или с чем это связано?
И это, да, и, конечно, какое-то общее падение культуры, образованности в обществе. Как-то не воспитывается то, что раньше было естественным, да, в семье. Этого нет, к сожалению, теперь. Вот это очень тяжелая ситуация.
Татьяна Юрьевна, да. А скажите, вот вопросы последствий семейного насилия, они как-то в обществе обсуждаются или...
Вы знаете, у нас мало на это обращают внимание. За границей очень много исследований, которые пытаются даже измерить экономически, то есть в деньгах.
Да, я читала в вашем отчете отсылку к американским данным, что там,
да,
чуть ли не 16 миллиардов,
да,
долларов.
Да, потому
стоит.
Что женщины теряют работоспособность, им должны оказывать там медицинскую помощь, они обращаются в центры, которые тоже кто-то содержит, правильно? А у нас это, к сожалению, не очень кто-то подсчитывает. Может, какие-то были местные попытки на эту тему обратить внимание, но...
В России не только не считают потери от избиений на дому, но и потихоньку закрывают кризисные центры, которые содержат на деньги грандодателей и местных администраций. Если в 2005 году их было 24, то в 2006 уже 22. В общем, в России на 9 миллионов человек приходится один кризисный центр, тогда как ООН считает нижней допустимой планкой одно место в кризисном центре на 10 тысяч населения. Понятно, почему Amnesty International озаглавила свой доклад по этой проблеме «Российская Федерация, некуда бежать». Но если Россия сама не заинтересована в решении проблемы семейного насилия, зачем этим вопросом занимается ООН? Я спросила об этом представителя фонда народонаселения ООН в России Карла Кулеса.
UNFPA работает в этой области и во всем мире очень давно. И в основном UNFPA мандат является репродуктивное здоровье. Однако домашнее насилие связано также с репродуктивным здоровьем и взаимосвязано, ровно так же, как и сексуальное здоровье женщины и домашнее насилие. Поэтому мы работаем в этой области. Что же касается России, то мы стараемся проводить адвокативные мероприятия, которые направлены на людей, принимающие политические решения, обратить внимание, что эта проблема существует в России.
Карл, а вас лично что-то вот поразило в этом исследовании? Well, I was surprised, if at all, it was by the difference in perception
between men and women, for example, on what violence means. Что меня особенно впечатлило в этом исследовании, это восприятие домашнего насилия мужчинами и женщинами в России. Мужчины воспринимают насилие как физическое насилие, тогда как женщины воспринимают насилие прежде всего как очень глубокие последствия психологического характера, стресс, а также недооценка того, что они делают, и особенно домашняя работа.
Но для борьбы с семейным насилием, как правило, есть и личные основания. Карл, вы встречали семейное насилие в собственной жизни?
No, I cannot say, because in my own personal life my parents never committed any violence against their children.
К счастью, в моей семейной жизни и моей личной жизни я не наблюдал и не было опыта, касающегося домашнего насилия. Тем не менее, я наблюдал насилие над женщинами в Канаде, когда я шел по улице и видел, как мужчина избивал свою подругу. И мы все бросились ее защищать. И я считаю, что насилие над женщиной – это прежде всего мужчина сам себя не уважает. И я думаю, и об этом мы должны говорить.
Это был Карл Кулеса, представитель фонда ООН в области народонаселения в России. Может быть, когда-нибудь и российские мужчины почувствуют, что избивать и унижать женщин несовместимо с чувством их собственного достоинства. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Запланированная на 26 января премьера фильма нидерландского парламентария Хеерта Вилдерса о вреде Корана так и не состоялась. Однако шум вокруг этого кинематографического фантома не утихает. В интернете появилось несколько видео против Вилдерса. Местные власти призвали усилить меры безопасности на случай выступлений со стороны обиженных мусульман. Подготовились к возможной эвакуации посольства Нидерландов в мусульманских странах. Тем временем все больше публицистов говорят о фильме Вилдерса как о политическом рекламном трюке. О реакции голландцев на фильм, которого нет, рассказывает амстердамский корреспондент «Свободы» Софья Корниенко.
Фильм еще не готов, сообщил лидер партии «Свободы» Хеерт Вилдерс в прошедшие выходные. Выход картины, по его словам, перенесен на март, то есть отложен на 2 месяца. Чтобы не быть голословным, Вилдерс разослал редакциям газет первый кадр своего нашумевшего детища. Фотографию обложки Корана с предупреждающей надписью «Осторожно, эта книга содержит шокирующее изображение». Всем известно, что в исламе изображения вообще не приветствуются. Однако Вилдерс посредством всемогущего фотошопа намерен запихнуть в обрамление раскрытой священной книги мусульман иллюстрации с изображениями обезглавливания неверных и мутиляции половых органов мусульманских девочек. Хеерт Вилдерс.
Партия «Свободы» борется за то, чтобы ислама в нашей стране было меньше, чтобы не было больше женщин в парандже, кровной мести, обрезания женских половых органов, ритуальных жертв и жестокости по отношению к гомосексуалистам. Я хочу показать с помощью образов, фотографий, что Коран противоречит другим священным книгам, что Коран – фашистская книга, потому что он напрямую приводит к самым варварским поступкам во многих странах по всему миру.
О том, что миллион мусульман с не нашими ценностями в 16-миллионной стране – это слишком много, Вилдерс заявляет с исправной регулярностью уже давно. Однако трюк с фильмом оказался эффектнее прошлых призывов к депортации марокканцев. На днях премьер Ян-Петер Балкенинде заявил.
Как в Голландии, так и за рубежом появились нешуточные опасения. Нам уже приходилось бывать в кризисной ситуации. И сегодня мы также переживаем серьезный кризис.
Министр юстиции Нидерландов Хирш Бален провел совещание с коллегами из других европейских стран, а национальный координатор по борьбе с терроризмом в Нидерландах Чибе Яустра посоветовал Вилдерсу покинуть страну сразу после выхода фильма «В свет». Аян Хирши Али, ранее член нидерландского парламента и соавтор фильма «Покорность» (Submission), за который в 2004 году был убит религиозным фанатиком режиссер Тео Ван Гог, осудил реакцию правительства на рекламу фильма Вилдерса.
На мой взгляд, наш премьер сам подогревает кризисную ситуацию, давая понять, что не контролирует ее, показывая ущербность своих лидерских позиций. Вместо этого ему стоило бы ввести более эффективную политику, принимая во внимание заранее, что ислам – это проблема, и не только голландская проблема, так как исламская идеология противоречит голландским и западным в целом ценностям.
Сказала Аян Хирши Али в минувшую пятницу в интервью телепрограмме «Нова». После выхода фильма «Покорность» Хирши Али приходилось жить по засекреченному адресу. Государство оплачивало ее круглосуточную охрану. В 2006 году она уехала работать в США. Теперь государство оплачивает охрану Вилдерса, с которым Хирши Али хорошо знакома. Когда-то они одновременно начинали свою работу в голландском парламенте в одной партии. Аян Хирши Али.
Я считаю, что если Хейрт Вилдерс решил с помощью фильма подкрепить свое мнение, что ислам – это религия, которая не знает терпимости, то у него есть на то право. Мы не можем заранее оправдать насильственное нападение на него со стороны обиженных мусульман. Нигде на свете ни у кого нет права на фильм отвечать насилием. Ни Нидерланды, ни другие страны не должны под угрозой насилия отказываться от наших ценностей и свободы слова. По той же причине я категорически не согласна с Вилдерсом, что нужно запретить Коран и иные мусульманские тексты. Это та же свобода слова, как для мусульман, так и для всех остальных. Мы все должны уважать свободу слова и не прибегать к насилию.
В ответ на рекламную кампанию Вилдерса сирийский муфтий заявил, что подобные действия приведут к войне, а Иран пригрозил Нидерландам санкциями. Некоторые голландские политики также назвали неприемлемым такой сценарий, по которому парламентарий подрывает безопасность в собственной стране, и призвали запретить фильм. Аян Хирши Али.
Все страны, которые выступили с угрозами по поводу фильма Вилдерса, Саудовская Аравия и прочие, это страны, в которых народ не имеет свободы. В этих странах нет парламента, нет права на протестные демонстрации. И что же мы видим? Эти теократические диктатуры организованно выступают с нравоучениями в адрес такой страны, как Нидерланды. Имеем ли мы право разрешить к выходу некий фильм или нет? В правовом государстве достаточно гибких механизмов, чтобы выстоять самые разные потрясения. Если же мы на любой кризис будем реагировать запретами и арестами, то чем мы тогда будем отличаться от Саудовской Аравии?
Однако в Нидерландах есть достаточно людей, которые не делают из ислама пугало, а относятся к нему как к одной из мировых религий, с теми же достоинствами и слабостями. В субботу в Амстердаме собрались на мирные дебаты молодые люди из мусульманских семей и выступили с призывом к своим собратьям по вере не устраивать уличных беспорядков. Юсеф Агмир, юный организатор дебатов.
Вилдерс хочет спровоцировать беспорядки со стороны мусульман, чтобы потом заявить: «Вот видите, я же предупреждал, что они не что иное, как возмутители спокойствия». Мы должны ответить Вилдерсу, но словом, а не огнем.
На дебатах присутствовал и госсекретарь по социальным делам, марокканец по происхождению Ахмед Абуталиб.
Я бы сравнил нападки Вилдерса на мусульманское сообщество в Нидерландах с тем, как какого-нибудь ребенка мучают и дразнят остальные дети в школе. Пока этот ребенок плачет, эмоционально реагирует на издевательство со стороны своих мучителей, они продолжают его дразнить. Вот так и молодым людям из мусульманских семей не стоит эмоционально реагировать на Вилдерса. Вместо этого надо сказать: ну, пошли, спокойно все обсудим.
Авторы, вышедшие на днях первой книги о Вилдерсе под названием «Fail Hacker Cannot Need Warden», «Безумнее некуда», Артур Блок и Йонатан Ван Мелле.
Я думаю, что никакого фильма и не будет. Слишком долго о нем уже говорят. Все это сильно стало напоминать историю с прошлогодним донорским шоу, которое на поверку оказалось рекламным трюком.
По словам Ван Мелле, Вилдерс не совсем тот ультраправый националист, за которого он себя выдает. У него, например, жена венгерка, и он любит путешествовать. А ненависть к мусульманской культуре во многом объясняется юностью, проведенной в Израиле, где Вилдерс, помимо всего прочего, попал под бомбежку со стороны Иордании. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Время свободы, 30 января, итоговый выпуск. 75 лет назад, 30 января 1933 года, президент Германии Гинденбург назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером. Этот день считается днем прихода нацистов к власти. Слово корреспонденту «Свободы» Юрию Векслеру.
Всего только 12 лет, 6 мирных и 6 военных. Всего только 12 лет от назначения Гитлера канцлером до полной капитуляции его такой уверенной в себе армии, до почти полного разрушения немецких городов. Нет, он не мелкий террорист в эпоху Сталина, как говорилось в одном анекдоте. 12 лет правления нацистов характеризуются колоссальными изменениями жизни. В первые 6 мирных лет укладывается расправа со всеми инакомыслящими, ограбление и лишение всех гражданских прав немецкого еврейства, которое на протяжении столетий развивалось в направлении ассимиляции. В числе пропагандистских удач этого склонного к театрализации режима были летние Олимпийские игры 1936 года в Берлине. Игры открывал сам Адольф Гитлер.
Объявляю 11-е Олимпийские игры в Берлине, игры новой эры, открытыми.
Столица Рейха выглядела тогда свободным и толерантным, гостеприимным городом, в котором черный американец Джесси Оуэнс стал всеобщим любимцем и героем. В фильме «Ромма. Обыкновенный фашизм» показано, как переживает Гитлер по поводу успехов Оуэнса, побеждающего немецких фаворитов. Может быть, фюрер и переживал, но инсценировки в целом не портил. В Гитлере можно видеть все, что угодно, как это и делали разные авторы, и зомбированного, и сумасшедшего, и гомосексуалиста, но это ничего не объясняет и не меняет в том, что Гитлер был человеком конкретной политики, политики силы. Рассмотрим, как это принято сегодня делать, итоги только первых 100 дней правления Гитлера. Напомню, он был назначен канцлером 30 января 1933 года. Уже 1 февраля президент Гинденбург в угоду Гитлеру распустил Рейхстаг и объявил новые выборы. 4 февраля на основе постановления о защите немецкого народа была запрещена коммунистическая партия. Меньше чем через месяц после прихода к власти Гитлера, 28 февраля, был издан указ президента о защите народа и государства, которым вводилось право государства на арест по подозрению, и вскоре за решеткой оказались тысячи коммунистов и социал-демократов. 20 марта был создан первый концлагерь Дахау, но еще до его появления многочисленные противники Гитлера были посажены во временные места заключения, временные лагеря, организованные СА в подвалах домов, гимнастических залах и сараях. Создание Дахау и последовавших за ним лагерей на территории Германии населению объясняли как меры по борьбе с преступностью. 22 марта 1933 года в Министерстве иностранных дел был создан отдел расовой гигиены, а уже 7 апреля было издано постановление об увольнении всех неарийских госслужащих. 26 апреля была учреждена тайная государственная полиция Гестапо. Главным же достижением Гитлера на пути к полноте власти стало принятие уже подконтрольным к тому времени ему парламентом 23 марта 1933 года закона о преодолении нужды народа и страны. Так как этот закон предоставлял правительству, а по сути дела Гитлеру, право издавать и вводить в действие новые законы без принятия их парламентом и даже без утверждения их президентом, то этот новый закон де-факто и утвердил переход к диктатуре. Закон этот был принят как временная мера на 4 года, но действие его продлялось дважды Рейхстагом, а в 1943 году просто решением фюрера, давно совмещавшего к тому времени в этом титуле функции как президента, так и главы правительства. Известный немецкий историк Гёц Али показал в своих исследованиях, Как режим Гитлера постоянно подкупал немецкий народ улучшением уровня жизни, подкупал за счет ограбления сначала евреев, а затем всех порабощенных нацистами стран. Современная Германия – страна, извлекшая свои уроки из прошлого. Об этом хорошо сказал в своей знаменитой речи 8 мая 1985 года тогдашний президент страны Рихард фон Вайтзекер. «Мы увидели из нашей собственной истории, на что способен человек. Но мы не имеем права на основе нашего знания и опыта считать, что мы стали другими, лучшими людьми. Речь не идет о том, чтобы преодолеть прошлое. Это абсолютно невозможно. Прошлое не позволяет себя изменить или сделать несуществовавшим. Тот, однако, кто закрывает глаза на прошлое, тот окажется в результате слепым в настоящем. Тот, кто не хочет вспоминать о бесчеловечности, тот снова может оказаться беззащитным перед лицом новой чумы», — говорил Рихард фон Вайтзекер. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. В среду закончился срок подачи заявок от кандидатов в совет директоров «Газпрома», список которых должен быть утвержден 4 февраля. В новом списке не будет нынешнего главы совета, первого вице-премьера Дмитрия Медведева, который должен 2 марта быть избран президентом России. Но в отличие от ситуации с выборами, вокруг совета директоров «Газпрома» сохраняется интрига. Кто станет преемником господина Медведева в монополии? Главный вопрос, который задают сейчас друг другу участники рынка, политики и акционеры «Газпрома», появится ли в списке имя Владимира Путина. С публикациями на эту тему вас познакомит Владимир Бабурин.
Уже несколько лет основные интриги вокруг состава совета касались независимых директоров, напоминает «Коммерсант». Однако в этом году ситуация изменилась. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев, возглавлявший совет с 2000 года, с перерывом на год, с июня 2001 по июнь 2002 года, председателем совета был Рам Вяхерев, а господин Медведев его заместителем, готовится 2 марта стать президентом России и больше не сможет занимать кресло в «Газпроме». Кто сменит Дмитрия Медведева на посту главы Совета директоров крупнейшей в стране компании, которая является центром российской энергополитики, пока неизвестно. Даже незавершенный список строго засекречен. В «Газпроме» и профильных госструктурах на вопрос о новом госпредставителе не отвечают. Однако неофициально многие собеседники «Коммерсанта» недвусмысленно намекали, что за монополией будет присматривать лично Владимир Путин, который после выборов может возглавить правительство. На этом фоне все прочие кандидатуры казались уже несущественными. «Для нас сейчас главный вопрос, Путин или не Путин», пояснил «Коммерсанту» представитель одного из западных акционеров «Газпрома». Операция «Преемник», часть 2, публикация в «Новых известиях». Впрочем, ранее сам Путин, напоминает газета, открещивался от руководства «Газпромом». Газета ссылается на сайт «Ньюс.ру.ком». Когда на встрече с журналистами в Кремле в 2006 году корреспондент МК «Заполярье» задал ему вопрос, не захочет ли он после ухода с поста президента возглавить компанию, российский лидер ответил: «Спасибо за предложение по трудоустройству, я вряд ли смогу возглавить какую-нибудь бизнес-структуру, ни по характеру, ни по предыдущему моему жизненному опыту, бизнесменом себя не чувствую». Есть и другие версии, возвращаясь к публикации в «Коммерсанте», которую сегодня обильно цитируют многие российские СМИ. Источник, близкий к администрации президента, рассказал, что рассматривается идея повысить до председателя совета директоров главу «Газпрома» Алексея Миллера. В этом случае возникает новая интрига, кто займет пост председателя правления монополии. По мнению собеседника «Коммерсанта», это будет член правления «Газпрома», начальник юридического департамента монополии Константин Чуйченко. Но один из сотрудников «Газпрома» назвал эту версию бредом, а сам топ-менеджер попросил не распространять подобную клевету. Завтра, после закрытия списка кандидатов в Совете директоров, ситуация вокруг преемника Дмитрия Медведева станет более понятной. Но сохранится другой вопрос. Кто его заменит со 2 марта по 27 июня? По мнению двух источников «Коммерсанта» в Совете директоров «Газпрома», 27 февраля господин Медведев проведет последнюю встречу с директорами монополии в прежнем качестве. Алексей Миллер не может руководить одновременно правлением и Советом директоров, поскольку это запрещено законом об акционерном обществе и уставом монополия. Соответственно, это место может занять Борис Федоров. Уверены три источника «Коммерсанта» в Минпромэнерго, близкие к самому Борису Федорову и к одному из акционеров монополия. Свою позицию собеседники «Коммерсанта» объясняли тем, что Герман Греф недавно возглавил Сбербанк, Виктор Христенко в 2007 году был на заседании Совета всего дважды, а у Фарита Газизулина свой нефтегазовый бизнес. Впрочем, собеседники «Коммерсанта» не учли Игоря Юсуфова, спецпредставителя президента России по международному энергетическому сотрудничеству, посла по особым поручениям МИДа России. Замгендиректора технологии корпоративного управления Галина Тарасова подтвердила «Коммерсанту», что закон об акционерном обществе запрещает Алексею Миллеру совмещать посты предправления и главы совета директоров. Владимир Поборин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 30 января Елена Санникова, правозащитник, бывшая политзаключенная советских времен, член группы общественной поддержки Михаила Ходорковского «Совесть». Елена Санникова и ее коллеги из группы «Совесть», в знак поддержки объявившего голодовку Михаила Ходорковского и в защиту тяжело больного Василия Алексаняна, суд над которым начался сегодня в Москве, также начинают голодовку протеста. Акция рассчитана на 40 дней. В этот период участники голодовки проведут серию одиночных пикетов возле здания Генеральной прокуратуры России. Слово главе движения «За права человека» Льву Пономареву.
Лена Санникова пострадала еще в советское время. Я просто знал, что она вот была в ссылке от Валера Абрамкина, что она еще школьницей. Вступила с ним в переписку, когда он сидел в колонии. С 10 класса, что ли, может быть, даже с 9, она вот занималась диссидентской деятельностью, и потом сама, как говорится, попала под раздачу. И потом вот, когда я стал заниматься правозащитной деятельностью, я все время сталкивался с Леной Санниковой тогда, когда нужно было оказывать индивидуальную помощь. Правозащитные организации бьют по кварталам, так сказать. Вот у меня движение «За права человека», у меня там сотни людей ко мне обращаются, у меня переписка с госорганами. И когда мы хотим помогать конкретному человеку, часто очень мы до конца, может быть, эту, к сожалению, функцию не выполняем. Лена Санникова совершенно другой человек. Она говорит, что вот этому человеку надо помочь, она с ним встречается там, или если он сидит, она вступает с ним в переписку. Вот наиболее яркий пример, то, как она сейчас помогает Борису Стамахину. Борис Стамахин, вообще говоря, признан политзаключенным, хотя не все правозащитники даже это признали. И Лена Санникова сказала, что вот этого человека я должна спасать. Хотя большинство правозащитников, в общем-то, отошли как бы в сторону, мемориал его не, принципиально не поддерживает. Вот Лена сказала, что он просто погибнет. И вот она последовательно вступила с ним в переписку, знает его семью, ездит в колонию, перевозит его передачи. Я думаю, что если Борис Стамахин выживет, то он должен благодарить конкретно, вот лично, Лену Саннику. Она действует по мотиву сострадания. Пример со Стамахиным и вот с Алексаняном как раз говорит о том, что вот она сострадает Алексаняну. И она считает необходимым оказать ту поддержку, которая ей возможна. А так как никак по-другому она поддержать Алексаняна не может, вот она сейчас пошла на голодовку. Конечно, это просто мужественный поступок, и мне стыдно немножко вот мужчине, что вот женщина идет на голодовку, а я не могу себе, я бы, если бы я хоть немножко был чуть-чуть свободен от тех обязательств, которые я взял по отношению к сотням людей, я бы тоже, наверное, и я очень беспокоюсь о ее здоровье, сострадательный поступок, и я восхищен ей.
Человека дня представлял Лев Пономарев. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». К 80-летию Жанны Маро. Англичане считают птиц. Ночь музеев в Берлине. Русские сюжеты на неаполитанской театральной сцене. Европейский музыкальный календарь. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За кухонными столами по всей нашей стране выражается обеспокоенность нашим экономическим будущим.
Необходимо урегулировать этот конфликт политическим.
Народные выступления могут перерасти в общенародное
восстание. Ограбление века, как его называют в Англии, произошло в феврале 2006
года. Солидные средства пойдут на помощь тем, кому не по силам платить долги, взятые в банке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».